Часть третья. Проделки Карлсона.
Малыш включил плитку и стал греть бутылочку. Через несколько минут Гюльфия уже лежала в своей кроватке и крепко спала. Она была сыта и довольна. Малыш суетился вокруг нее. Карлсон яростно раскачивал кроватку.
Плюти, 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 плюти.
Тише, Карлсон.
Пустяки. Она наелась, устала и спит. А мы, прежде чем уйти отсюда, попроказничаем.
Как?
Сейчас увидишь.
Он подошел к буфету и вынул тарелку с нарезанной колбасой. Малыш следил за ним, удивленно раскрыв глаза. Карлсон взял с тарелки один кусок и нацепил его на дверную ручку. Затем подбежал к шкафчику, на котором стоял белый фарфоровый голубь, и прежде чем малыш успел вымолвить слово, у голубя в клюве тоже оказалась колбаса. Потом он схватил с тарелки последний кусок колбасы и сунул его в ручку спящей Гюльфии. Это в самом деле выглядело смешно, как будто Гюльфия сама встала, взяла кусочек колбасы и заснула с ним.
Правда смешно?
Прошу тебя, не делай этого.
Спокойствие, только спокойствие. О, мы отучим ее родителей убегать из дома по вечерам. Ребенка, который уже ходит и берет себе колбасу, они не оставят одного. Кто знает, что она возьмет в другой раз. Быть может, папин воскресный галстук, а? А колбасу она держит крепко.
Карлсон!
Я знаю, что я делаю. Ведь я лучшая в мире нянька.
Идут.
Спокойствие. Только спокойствие. Идем к окну.
Все пропало.
Вылезай, вылезай. Ну вот. Мы уже на крыше.
А наша милая Сусанна спит себе да спит.
Доченька.
Малыш догадался, что папа и мама Гюльфии заметили в ее пальчиках кусок колбасы. Он не стал ждать, что скажут родители Гюльфии о проделках лучшей в мире няньки, которая, едва заслышав их голоса, спряталась за трубу и быстро-быстро пополз подальше от окон мансарды. Наконец они остановились и немного отдышались.
Хочешь увидеть жуликов?
Каких?
Тут у меня в одной мансарде живут два первоклассных жулика.
Ты так говоришь, словно они твоя собственность.
Может, так и есть.
Что-то не верится. Но посмотреть на них можно.
Тогда идем.
Идем.
Посмотри-ка, посмотри, вон на то окно. Да здесь царит веселье. Пойдем взглянем, чем они забавляются.
Карлсон и малыш опять поползли вдоль карниза. Добравшись до мансарды, Карлсон поднял голову и посмотрел в окно. Оно было занавешено. Но Карлсон нашел дырку, сквозь которую была видна вся комната.
У жуликов кость.
Отодвинься, я посмотрю. Да, они правда похожи на жуликов. А этот скромный малый в галстуке их гость. Вроде тех парней, что я видел в деревне у бабушки.
Думаю, мои жулики затеяли что-то нехорошее. Но мы им помешаем. Отодвинься. Отодвинься, я посмотрю. Так. Готов поспорить? Они хотят обобрать этого беднягу.
Жулики и парень в галстуке сидели за столиком у самого окна. Они ели и пили. Время от времени жулики дружески похлопывали гостя по плечу.
Хорошо, что мы тебя встретили, дорогой Оскар.
Да, да.
Я тоже рад нашему знакомству. Когда впервые приезжаешь в город, хочется найти надежных друзей. А то налетишь на каких-нибудь жуликов, они тебя мигом облапошат.
Конечно, недолго стать жертвой мошенников. Тебе, парень, здорово повезло, что ты встретил Филли и меня.
Не повстречай ты Рулли и меня, тебе бы худо пришлось. А теперь ешь, пей в свое удовольствие.
Кушай, кушай, парень, давай.
И жулик, называвшийся Филли, потрепал парня по плечу. Но затем Филли, к изумлению малыша, как бы случайно сунул свою руку в задний карман брюк Оскара, вынул оттуда бумажник и засунул его в задний карман своих брюк. Оскар ничего не заметил, потому что в этот момент Рулли стиснул его в объятиях. Когда же Рулли разжал объятия, у него в руке оказались часы Оскара. Рулли их также отправил в задний карман своих брюк. И Оскар опять ничего не заметил. Но тут Карлсон просунул свою пухлую руку под занавеску и вытащил из кармана Филли бумажник Оскара. Филли тоже ничего не заметил. Затем Карлсон снова просунул под занавеску свою пухлую руку и вытащил из кармана Рулли часы. И тот тоже ничего не заметил. Но несколько минут спустя, когда Рулли, Филли и Оскар еще выпили и закусили, Филли сунул руку в свой карман и обнаружил, что бумажник исчез.
Послушай-ка, Рулли, давай выйдем в прихожую. Надо потолковать.
А тут Рулли полез в свой карман и понял, что исчезли часы. Он злобно поглядел на Филли.
Пошли, 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 и у меня есть к тебе разговор.
Они вышли в прихожую. А бедняге Оскару стало скучно сидеть одному, и он тоже вышел к своим новым друзьям. Тогда Карлсон перемахнул через подоконник и положил бумажник в пустую суповую миску, а часы Карлсон прицепил к лампе. Они висели на самом виду, слегка раскачиваясь, и Филли, Рулли и Оскар увидели их, как только вернулись в комнату. Но Карлсона они не заметили, потому что он залез под стол, накрытый свисающей до пола скатертью. Под столом сидел и малыш, который, несмотря на страх, не хотел оставить Карлсона одного в опасном положении.
«Гляди-ка, на лампе мои часы. Ой, как они туда попали!»
«Представления не имею».
«Смотрите, а в миске мой бумажник, как странно».
«А у вас в деревне парни тоже не промах».
«Да-да-да, не промах».
«Ну, давайте продолжим. Садись, Оскар».
«Да, дорогой Оскар, ешь и пей досыта».
И они снова стали есть и пить, и похлопывать друг друга по плечу. Через несколько минут Филли, приподняв скатерть, бросил бумажник Оскара под стол. Видно, Филли полагал, что на полу бумажник будет сохранней, чем в его кармане. Но Карлсон, сидевший под столом, поднял бумажник и сунул его в руку Рулли.
«Филли, я был к тебе несправедлив. Ты честный человек!»
Вскоре Рулли просунул руку под скатерть и положил на пол часы. Карлсон поднял часы и, толкнув Филли ногой, вложил их ему в руку.
«Нет товарища надежнее тебя, Рулли».
«Где мой бумажник? Где мои часы?»
В тот же миг бумажник и часы вновь оказались под столом. Ведь Филли и Рулли не хотели быть пойманными с поличным, если Оскар поднимет скандал. А Оскар начал выходить из себя.
«Верните мне мои бумажник и часы!»
«Почем я знаю, куда ты дел свой паршивый бумажник?»
Мы не видели твоих дрянных часов.
Тут Карлсон поднял с пола бумажник и часы и сунул их прямо в руки Оскару. Тот радостно схватил свои вещи.
Спасибо тебе, милый Филли, спасибо, Рули. Но в другой раз не надо со мной так шутить.
Тут Карлсон изо всей силы стукнул Филли по ноге.
Ты у меня за это поплатишься, Рули.
А Карлсон ударил Рули по ноге.
Ты что, рехнулся? Чего ты дерешься?
Рули и Филли выскочили из-за стола и принялись тузить друг друга так, что все тарелки попадали на пол и разбились, а Оскар, до смерти перепугавшись, сунул в карман бумажник и часы и убрался во свояси. Больше он сюда никогда не возвращался. Малыш тоже очень испугался, но он не мог убраться во свояси и, притаившись, сидел под столом. Когда Филли вытолкнул Рулли в прихожую, чтобы там окончательно с ним расправиться, Карлсон и малыш выскочили из-под стола, кинулись к окну и вылезли на крышу. Малыш услышал, как Филли и Рулли вернулись в комнату.
Зачем ты, болван, отдал ему бумажник и часы?
Да ты что, ты спятил? Спятил? Это же ты сделал! Ну, на сегодня хватит развлечений.
Да, да, я тоже сыт по горло сегодняшними проделками. Да.
Уже совсем стемнело, когда малыш и Карлсон, взявшись за руки, побрели к маленькому домику, притаившемуся за трубой на крыше дома, где жил малыш. Они почти добрались до места, когда услышали, как сигнали сирены по улице мчится пожарная машина.
Должно быть, где-то пожар.
Может быть, даже в твоем доме. Ты только сразу же скажи мне, я им охотно помогу, я ведь лучший в мире пожарный.
С крыши они увидели, как пожарная машина остановилась у подъезда. Вокруг нее собралась толпа, но огня нигде не было. И все же от машины до самой крыши выдвинулась лестница, точно такая, какая бывает у пожарных.
Может, это они за мной? Я же оставил дома записку. А сейчас уже так поздно.
Чего они переполошились? Неужели кому-то могло не понравиться, что ты отправился немного погулять по крыше?
Да, моей маме. Знаешь, у нее нервы. Ой, бедная мамочка. Поскорее бы вернуться домой.
А по-моему, было бы неплохо слегка развлечься с пожарными.
Малыш не хотел больше развлекаться. Он тихо стоял и ждал, когда, наконец, доберется до крыши пожарный, который уже лез по лестнице.
Ну что ж, пожалуй, мне тоже пора спать. Конечно, мы вели себя очень тихо, даже примерно, но нельзя забывать, что у меня сегодня утром был сильный жар, 30-40 градусов. Привет! Привет, малыш!
Привет, Карлсон!
Да, я забыл. Не рассказывай пожарным, что я здесь живу, ведь я лучший в мире пожарный, и боюсь, они будут посылать за мной, когда где-нибудь загорится дом.
Ладно.
Я улетел. Привет, малыш!
Ой, пожарный.
Стой на месте и не шевелись. Я сейчас поднимусь и сниму тебя с крыши. Ну, иди сюда. Вот так. Не бойся, у меня крепкие руки.
Я не боюсь. А тебя мама послала?
Ну да, мама. Но мне показалось, на крыше было два мальчика.
Нет, другого мальчика здесь не было.
У мамы действительно были нервы. Она и папа, и Босса, и Беттон, и еще много всяких чужих людей стояли на улице и ждали малыша. Мама кинулась к нему, обняла его, плакала и смеялась. Потом папа взял малыша на руки и понес домой, крепко прижимая к себе.
Как ты нас напугал, малыш.
Никогда больше так не делай. Никогда.
Малыша тут же уложили в кровать, и вся семья собралась вокруг него, как будто сегодня был день его рождения.
Неужели ты не понимал, что мы будем волноваться, что мама будет плакать?
Ну, чего вы беспокоились?
Ну, а если бы ты упал с крыши? Ну, если бы мы тебя потеряли?
Вы бы огорчились.
Ну, а как ты думаешь? Ни за какие сокровища мира мы не согласились бы расстаться с тобой. И ты это знаешь.
И даже за 100 000 000 000 крон?
И даже за 100 000 000 000 крон.
Значит, я так дорого стою?
Ну, конечно. Но спи. Спи.
100 000 000 000 крон. Какая огромная куча денег. Неужели я могу стоить так дорого? Ведь настоящего прекрасного щенка можно купить всего за 50 крон. Послушай, папа.
Да, сынок.
Если я действительно стою 100 000 000 000, то не могу ли я получить сейчас наличными 50 крон, чтобы купить себе маленького щеночка?
О, малыш.
Карлсон играет в привидение. Только на следующий день за обедом родители вернулись к разговору о вчерашней прогулке малыша по крыше.
Скажи, малыш, а как ты все-таки попал на крышу?
Ты пролез через слуховое окно на чердаке?
Нет. Я полетел с Карлсоном, который живет на крыше.
Все, все. Так больше продолжаться не может. Этот Карлсон сведет меня с ума.
Послушай, никакого Карлсона, который бы жил на крыше, не существует.
Да.
Не существует? Вчера он, во всяком случае, существовал.
Хорошо, что скоро начнутся каникулы, и ты уедешь к бабушке. Надеюсь, что там Карлсон не будет тебя преследовать.
Об этой неприятности малыш еще не думал. Ведь скоро его на все лето пошлют в деревню к бабушке. А это значит, что он 2 месяца не увидит Карлсона. Конечно, летом у бабушки очень хорошо. Там всегда бывает весело. Но Карлсон... А вдруг Карлсон уже не будет жить на крыше, когда малыш вернется в город? Малыш сидел, опершись локтями о стол и обхватив ладонями голову. Он не мог себе представить жизни без Карлсона.
Ты разве не знаешь, что нельзя класть локти на стол?
Следи лучше за собой.
Малыш, убери локти со стола. Положить себе цветную капусту?
Нет. Лучше умереть, чем есть капусту.
Надо сказать нет, спасибо.
Ой, чего это они так раскомандовались мальчиком, который стоит 100 000 000 000? Вы же понимаете, что когда я говорю «лучше умереть, чем есть капусту», я хочу сказать «нет, спасибо».
Так воспитанные люди не говорят. А ты ведь хочешь стать воспитанным человеком?
Нет, папа, я хочу стать таким, как ты. Да, я хочу быть таким, как ты, папа. Ты такой хороший.
Спасибо, спасибо тебе, мой мальчик. Так ты действительно не хочешь цветной капусты?
Нет, лучше умереть, чем есть капусту.
Но ведь она очень полезная.
Наверное. Я давно заметил, чем еда не вкуснее, тем она полезнее. Хотел бы я знать, почему все эти витамины содержатся только в том, что невкусно?
Витамины, конечно, должны быть и в шоколаде, и в жевательной резинке.
Это самое разумное из всего, что ты сказал за последнее время.
После обеда малыш отправился к себе в комнату. Всем сердцем он желал, чтобы Карлсон прилетел поскорее. Ведь на днях малыш уедет за город, поэтому теперь они должны встречаться как можно чаще. Должно быть, Карлсон почувствовал, что малыш его ждет. Едва малыш высунул нос в окошко, как Карлсон был уже тут как тут.
Привет! Привет, малыш!
Привет, Карлсон! Сегодня у тебя нет жара?
У меня жар? У меня никогда не бывает жара. Это было внушение.
Ты внушил себе, что у тебя жар?
Нет, это я тебе внушил, что у меня жар. Угадай, кто лучший в мире выдумщик?
Карлсон ни минуты не стоял на месте. Разговаривая, он все время кружил по комнате, трогал все, что попадалось под руку, с любопытством открывал и закрывал ящики, с интересом разглядывая каждую вещь.
Сегодня я здоров как бык и расположен слегка поразвлечься. А ты?
Я тоже не прочь поразвлечься, но мне бы хотелось, чтобы прежде папа, мама, Босса и Беттон увидели тебя и перестали думать, что ты не существуешь. Подожди меня минуточку, я сейчас вернусь.
Ты куда?
В столовую!
Малыш, что случилось?
Мама и папа, идите скорее в мою комнату.
А что там?
Не скажу, надо.
Может, ты посидишь с нами?
Нет. Вы должны пойти ко мне и увидеть там одну вещь.
Хорошо, хорошо. Только не тяни меня так, ты оторвешь мне руку.
Что за секреты у тебя?
Сейчас. Я сам открою дверь. Ах!
Ну и что же мы должны здесь увидеть?
Ничего особенного.
О, телефон.
Ой! А у меня в духовке сидит сладкий пирог.
На этот раз малышу не пришлось объясняться. Оставшись один, малыш присел у окна. Он очень сердился на Карлсона и решил высказать ему все на чистоту, если тот снова прилетит. Но никто не прилетел. Вместо этого открылась дверца шкафа, и оттуда высунулась лукавая физиономия Карлсона. Малыш просто остолбенел от изумления.
Что ты делал в моем шкафу?
Ну, сказать тебе, что я там высиживал цыплят, ну, это было бы неправдой. Сказать, что я думал о своих грехах, это тоже неправда. Вот если сказать, что я лежал на полке и отдыхал, вот это будет правда.
Ну, Карлсон, как я рад, что ты нашелся. Хотя бы и в шкафу.
О, этот прекрасный шкаф создан для игры в прятки. Давай поиграем. Я опять лягу на полку, а ты будешь меня искать. Ну, а теперь ищи.
Иду искать. А, я так и знал, что ты залез на верхнюю полку.
Ай, фу, какой ты противный. Ты не мог сначала немножко поискать меня где-нибудь под кроватью, за письменным столом или еще где-нибудь? Раз ты такой, я с тобой больше не играю.
Кто-то пришел.
Малыш, к тебе пришли Кристер и Гунила.
Хорошо.
Твои друзья?
Да.
Подожди, подожди, мы сейчас с ними сыграем шутку. Притвори-ка за мной поплотнее дверцу шкафа.
Малыш едва успел закрыть шкаф, как в комнату вошли Гунилла и Кристер. Они жили на той же улице, что и малыш, и учились с ним в одном классе. Малышу очень нравилась Гунилла, и он часто рассказывал своей маме, какая она ужасно хорошая. Кристера малыш тоже любил и давно простил ему шишку на лбу. Правда, с Кристером они часто дрались, но всегда сразу мирились. Впрочем, дрался малыш не только с Кристером, а почти со всеми ребятами с их улицы. Но вот Гунилу он никогда не бил. И все же Гунилла могла иногда вывести малыша из себя. Вчера, например, когда, возвращаясь из школы, малыш рассказывал им о Карлсоне, Гунилла расхохоталась и сказала, что все это выдумки. Кристер с ней согласился, и малыш был вынужден его стукнуть. В ответ на это Кристер и швырнул в него камнем. Но сейчас они, как ни в чем не бывало, пришли к малышу в гости, а Кристер привел даже своего щенка Ефу, увидев которого, малыш так обрадовался, что забыл про Карлсона в шкафу.
Ефа, собачка, привет! Ничего нет на свете лучше собаки.
А где же твой друг Карлсон, который живет на крыше? Мы думали, что застанем его у тебя.
Ты, Гунила, думаешь, что я все сочинил про Карлсона? Вчера ты говорила, что он выдумка.
Конечно, он и есть выдумка.
Ну, а если он не выдумка?
Ну, ведь он же в самом деле выдумка.
А вот и нет.
Кукареку!
Ой, что это такое?
Кукареку!
У тебя что? Петух живет в гардеробе?
Я сейчас открою шкаф и погляжу, что там.
Я тоже. И что тут?
Ничего особенного. Одежда висит.
Кристер и Гунила посмотрели наверх и... увидели на полке маленького толстого человечка. Удобно примостившись, он лежал, подперев рукой голову, и покачивал правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли. Кристер и Гунила молча смотрели на человечка, не в силах вымолвить ни слова. Наконец Гунилле вернулся дар речи.
Это кто такой?
Всего лишь маленькая выдумка. Маленькая фантазия, которая лежит себе да отдыхает. Короче говоря, выдумка.
Это?
Маленькая выдумка, которая лежит себе и кричит по петушиному. Кукареку!
Это же Карлсон, который живет на крыше.
Конечно. А кто же еще? Уж не думаешь ли ты, что старый фрук Густавсон, который 92 года, незаметно пробралась сюда и разлеглась на полке?
Вылезай к нам, Карлсон!
Опа!
Ай! Он ущипнул меня за щеку!
Хочу узнать, что это за маленькая выдумка?
Мы?
Ну, а тебя, наверное, зовут Август.
Меня зовут вовсе не Август.
Хорошо, продолжим.
Их зовут Гунила и Кристер.
Да, просто трудно поверить. До чего иногда не везет людям. Но теперь уж ничего не попишешь. А кроме того, не могут же всех звать Карлсонами. А теперь я был бы не прочь немного поразвлечься. Их, может, пошвыряем стулья из окна. Или затеем еще какую-нибудь игру в этом роде?
Не думаю, что это будет очень весело. И мама с папой уж точно не одобрят такой забавы.
Ну, я вижу, вы трусы. Если будете такими нерешительными, у нас ничего не выйдет. Раз вам не нравится мое предложение, придумайте что-нибудь другое. А то я с вами не буду водиться. Я должен чем-то позабавиться.
Погоди, мы сейчас что-нибудь придумаем.
Ну, придумывай скорее. А то возьму и улечу сейчас отсюда.
Не надо. Не улетай. Пожалуйста.
Карлсон, останься.
Пожалуйста. Видишь, мы все тебя просим.
Ну, ладно. Хотя это, конечно, не наверняка. Но я, пожалуй, смог бы остаться, если вот она погладит меня по голове и скажет: «Мой милый Карлсон».
Я... Да с радостью. Миленький Карлсон, останься. Мы обязательно что-нибудь придумаем.
Ну, ладно. Я, пожалуй, останусь.
Малыш,
Мы с папой идем на вечернюю прогулку. Кристор и Гунила могут остаться у тебя до 8 часов. Потом ты быстро ляжешь в постель. А когда мы вернемся, я зайду к тебе пожелать спокойной ночи.
Хорошо, мам. Ушли.
А почему она не сказала, до какого часа я могу здесь остаться? Нет. Если все ко мне так несправедливы, то я с вами не буду водиться. Нет.
Ты можешь остаться здесь до скольки хочешь.
А почему меня не выставят отсюда ровно 8, как всех? Нет, я так не играю.
Хорошо, я попрошу маму, чтобы она отправила тебя домой в 8 часов. Ну, а ты придумал, во что мы будем играть?
Мы будем играть в привидения и пугать людей. Вы даже не представляете себе, что я могу сделать с помощью одной небольшой простыни. Если бы все люди, которых я пугал до смерти, давали мне за это по 5 эры, я мог бы купить целую гору шоколада. Ведь я лучшее в мире привидение. Ну что, согласны?
Да,
согласны! Хотя вовсе не обязательно так ужасно пугать людей.
Спокойствие, только спокойствие. Не тебе учить лучшее в мире привидение, как должны вести себя привидения. Я только слегка попугаю всех до смерти, никто этого даже не заметит. Мне нужна вот эта простыня.
Моя простыня?
Да. Материал подходящий. Можно сделать вполне приличную одежду для привидения. Так, где у тебя цветные мелки?
Тут, в ящике.
Так. Вот. Так. И так. О!
Какая страшная рожа.
А где у тебя ножницы? Нашел.
А что это за дырки? Ты прорезаешь в простыне?
Ну, должно же привидение видеть, что происходит вокруг. Иначе оно начнет блуждать и попадет, в конце концов, не весь куда.
Карлсон закутался с головой в простыню, так что видны были только его маленькие пухлые ручки. Хотя дети и знали, что это всего-навсего Карлсон, закутанный в простыню, они все же слегка испугались. А что касается Ефы, то он бешено залаял. Когда же Карлсон, включив свой маленький моторчик, принялся летать вокруг люстры в развивающейся простыне, стало еще страшнее.
Я небольшое привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Вообще говоря, я люблю, когда во время полета жужжит мотор. Но поскольку я привидение, следует, вероятно, включить глушитель. Вот так.
Так ты еще больше похож на привидение.
Теперь надо найти, кого пугать. Может быть, мы отправимся на лестничную площадку. Кто-нибудь войдет в дом и испугается до смерти.
Там звонит телефон.
Ну и пусть тебе звонит.
А что ты так громко вздыхаешь?
Грош цена тому привидению, которое не умеет как следует вздыхать и стонать. Это первое, чему учат юные привидения в привиденческой школе.
На все эти приготовления ушло немало времени. Когда они уже стояли перед входной дверью и собирались выйти на лестничную площадку, чтобы пугать прохожих, послышалось слабое царапанье. Малыш подумал, что это родители возвращаются домой. Но вдруг он увидел, как в щель ящика для писем кто-то просовывает стальную проволоку. И малыш сразу понял, что к ним лезут воры. Он вспомнил, что на днях папа читал маме статью из газеты.
Там говорилось, что в городе появилось очень много квартирных воров. Они сперва звонят по телефону. Убедившись, что дома никого нет, воры взламывают замок и выносят из квартиры все ценное. Малыш страшно испугался, когда понял, что происходит. Кристер и Гунила испугались не меньше. Кристер запер Ефу в комнате малыша, чтобы он своим лаем не испортил игру в привидение, и теперь очень пожалел об этом. Один только Карлсон ничуть не испугался.
«Спокойствие, только спокойствие! Для такого случая привидение — незаменимая вещь! Давайте тихо пойдем в столовую. Наверное, там твой отец хранит золотые слитки и бриллианты».
Карлсон, малыш, Гунила и Кристер на цыпочках пробрались в столовую и спрятались за мебелью кто где. Карлсон залез в красивый старинный буфет. Там у мамы лежали скатерти и салфетки, и кое-как прикрыл за собой дверцу. Плотно закрыть он ее не успел, потому что как раз в этот момент в столовую, крадучись, вошли воры. Малыш, который лежал под диваном у камина, осторожно высунулся и посмотрел. Посреди комнаты стояли двое парней весьма мерзкого вида. И представьте себе, это были Филли и Рулли.
«Теперь надо узнать, где у них лежат деньги».
«Ясное дело, здесь, в этом вот секретере. Он старинный, в нем много ящиков».
Малыш знал, что в одном из этих ящиков мама держала деньги на хозяйство, а в другом хранила красивые драгоценные кольца и брошки, которые ей подарила бабушка, и папины золотые медали, полученные им в награду за меткую стрельбу.
«Как будет ужасно, если все это унесут воры!»
«Поищи-ка здесь, а я пойду на кухню, посмотрю, нет ли там серебряных ложек и вилок».
«Ага. Так. Что тут нам приготовили? Так.
Ой, наверное, нашел деньги.
Ого!
Наверное, он увидел кольца и брошки».
В этот самый момент открылись дверцы буфета, и оттуда со страшными стонами выпорхнуло привидение. Когда Рулли обернулся и увидел его, он от ужаса уронил на пол деньги, кольца, брошки и все остальное. Привидение порхало вокруг него, стонало и вздыхало, потом оно вдруг устремилось на кухню. Секунду спустя в столовую ворвался Филли. Он был бледен, как полотно.
«Рулли! Там привидение!»
От страха он перепутал слова, да и не мудрено было испугаться. Следом за ним в комнату влетело привидение и принялось так жутко вздыхать и стонать, что дух захватывало. Рулли и Филли бросились к двери, а привидение велось вокруг них. Не помня себя от страха, они выскочили в прихожую, а оттуда на лестничную площадку. Привидение преследовало их по пятам, гнало вниз по лестнице.
«Только спокойствие! Сейчас я вас настигну, и тут-то вам будет весело! Спокойствие!»
Но потом привидение устало и вернулось в столовую. Малыш собрал с пола деньги, кольца, брошки и положил все это обратно в секретер. А Гунила и Кристер подобрали все вилки и ложки, которые уронил Филли, когда он метался между кухней и столовой.
«Ой, лучшее в мире привидение — это Карлсон, который живет на крыше».
Самое храброе.
И самое веселое.
Их самое веселое.
Сама себя простыню.
Эх, малыш, ничто не может сравниться с привидением, когда надо пугать воров. Эх, если бы люди это знали, то непременно привязали бы по маленькому злобному привидению к каждой касте в городе.
Как же хорошо, что все обернулось хорошо. Эх, люди такие глупы, что верят в привидения. Просто смешно. Папа говорит, что вообще ничего сверхъестественного не существует. Дураки эти воры. Они подумали, что из буфета вылетело привидение. А на самом деле это был просто Карлсон, который живет на крыше. И ничего сверхъестественного.
Часть четвертая. Карлсон выступает с ученой собакой Альберг.
На следующее утро, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган в полосатой голубой пижаме пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а Босса и Беттон в школу. У малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже ненадолго. В такие минуты хорошо разговаривать, вместе петь песни или рассказывать друг другу сказки. Хотя малыш уже большой мальчик и ходит в школу, он с удовольствием сидит у мамы на коленях, но только если этого никто не видит. Когда малыш вошел в кухню, мама, примостившись у кухонного стола, читала газету и пила кофе. Малыш молча влез к ней на колени. Мама обняла его и нежно прижала к себе. Так они и сидели, пока малыш окончательно не проснулся. Мама и папа вернулись вчера с прогулки позже, чем предполагали. Малыш уже лежал в своей кроватке и спал. Во сне он разметался. Укрывая его, мама заметила дырки, прорезанные в простыне, а сама простыня была такая грязная, словно ее кто-то нарочно исчертил углем. И теперь, когда озорник сидел у нее на коленях, она твердо решила не отпускать его без объяснений.
«Послушай, малыш, мне бы хотелось знать, кто прорезал дырки в твоей простыне. Только не вздумай, пожалуйста, говорить, что это сделал Карлсон, который живет на крыше».
«Как же быть? Ведь дырки прорезал именно Карлсон, а мама запретила мне о нем говорить. И про воров не стоит рассказывать, мама все равно этому не поверит».
«Ну так что же?»
«А ты не могла бы спросить об этом Гунилу?»
Значит, это Гунила разрезала простыню, и ты не хочешь на нее наговаривать, и поэтому просишь, чтобы она сама мне все рассказала. Ты очень любишь Гунилу?»
«Да, очень».
Мама вновь принялась читать газету, а малыш молча сидел у нее на коленях и думал. Кого же, собственно говоря, он действительно любит? Прежде всего, маму. И папу тоже. Еще он любит Босса и Беттон. Ну да, чаще всего он их все-таки любит, особенно Босса, но иногда он на них так сердится, что вся любовь пропадает. Любит он и Карлсона, который живет на крыше, и Гунилу тоже любит. Да и, может быть, он даже женится на ней, когда вырастет, потому что хочешь, не хочешь, а жену иметь надо. Конечно, больше всего он хотел бы жениться на маме, но ведь это невозможно. Вдруг малышу пришла в голову мысль, которая его встревожила.
«Послушай, мама, а когда Босс вырастет большой и умрет, мне нужно будет жениться на его жене?
А почему ты так думаешь?
Да так, ладно, ерунда.
Нет, ну скажи, почему ты это подумал?
Ведь когда Босса вырос, я получил его старый велосипед и его старые лыжи. И коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. Я донашиваю его старые пижамы, его ботинки и все остальное.
Ну, от его старой жены я тебя избавлю. Это я тебе обещаю.
А нельзя ли мне будет жениться на тебе?
Ну, пожалуй, это невозможно. Ведь я уже замужем за папой.
Да, это так. Какое неудачное совпадение, что и я, и папа любим тебя.
Ну, раз вы меня оба любите, значит, я хорошая.
Ну, тогда я женюсь на Гуниле. Ведь надо же мне будет на ком-нибудь жениться.
Да, да, думаю, надо.
Наверное, будет не очень приятно жить вместе с Гунилой, потому что с ней иногда трудно ладить. Да и вообще, лучше всего вместе с мамой, папой, Боссой и Беттон, а не с какой-то там женой. А знаешь, ма, мне бы гораздо больше хотелось иметь собаку, чем жену. Ты не могла бы подарить мне щенка?
Ну вот опять. Тот о Карлосоне, который якобы живет на крыше, теперь о своей собаке. Знаешь что, малыш, тебе пора одеваться, а то ты опоздаешь в школу.
Ну, ясно. Стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе.
В тот день малышу было приятно идти в школу, потому что ему многое надо было обсудить с Кристером и Гунилой. Домой они шли, как всегда, вместе, и малыша это особенно радовало, потому что теперь Кристер и Гунила тоже были знакомы с Карлсоном.
Он такой веселый, правда? А как ты думаешь, сегодня он опять прилетит? Не знаю. Он сказал, что прилетит приблизительно. А это значит, когда ему вздумается.
Надеюсь, что он прилетит приблизительно сегодня. А можно мы с Гунилой пойдем к тебе?
Конечно, можно.
И тут появилось еще одно существо, которое тоже захотело пойти вместе с ними. Когда ребята собрались перейти улицу, к малышу подбежал маленький черный пудель. Он обнюхал коленки малыша и дружески тявкнул.
Поглядите, какой славный щенок! Он, наверное, испугался уличного движения и просит меня перевести его на ту сторону. Пойдем, пойдем, собачка, я тебя переведу.
Какой он симпатичный. Иди сюда, маленький песик.
Нет, он хочет идти рядом со мной. Видишь, как он прижимается к моей ноге? Он меня полюбил.
Меня он тоже полюбил.
У маленького щенка был такой вид, будто он готов любить всех на свете, только бы его любили. И малыш полюбил этого щенка. О, как он его полюбил! Он нагнулся к щенку и принялся его ласкать и гладить, и тихонько присвистывать и причмокивать. Все эти нежные звуки должны были означать, что черный пудель – самый симпатичный, самый распрекрасный пес на свете. Щенок вилял хвостом, всячески давая понять, что он тоже так думает. Он радостно прыгал и лаял, а когда дети свернули на свою улицу, побежал вслед за ними.
Может быть, ему негде жить? И, может быть, у него нет хозяина?
Ну да, наверное, нет.
Замолчи, Кристер. Тебе-то откуда знать? У тебя есть Ефа. Тебе не понять, что значит не иметь собаки. Совсем никакой собаки. Иди сюда, милый песик.
Смотри, как бы он не увязался за тобой.
Пусть идет. Я и хочу, чтобы он шел за мной.
Щенок пошел за ним, и скоро он оказался у дверей дома, где жил малыш. Тут малыш взял его на руки и понес по лестнице, думая о том, что скажет мама, когда он попросит ее оставить щенка у себя. Но мамы не было дома. В записке, которую малыш нашел на кухонном столе, было сказано, что она в прачечной, и что он может туда зайти, если ему что-нибудь понадобится. Тем временем щенок, как ракета, ворвался в комнату малыша. Ребята помчались за ним.
Видите, он хочет жить у меня. Он вбежал в мою комнату.
Привет! Вы что, постирали эту собаку? Ведь у нее вся шерсть села.
Это же не Ефа. Разве ты не видишь? Это моя собака.
Нет, не твоя.
У тебя нет собаки.
А вот у меня там, наверху, тысячи собак. Лучший в мире собаковод — это...
Что-то я не видел у тебя никаких собак.
Их просто не было дома. Они все разлетелись. Ведь у меня летающие собаки.
Даже тысячи летающих собак ничего не значит по сравнению с этим маленьким милым щенком. Нет, не думаю, чтобы у него был хозяин.
Во всяком случае, на ошейнике у него написано «Альберг».
Ясно. Это фамилия его хозяина.
Может быть, этот Альберг уже умер? А если и не умер, он, конечно, не любит щенка. А может быть, самого щенка зовут Альберг?
У меня есть несколько собак по кличке Альберг. Привет, Альберг!
Вот видите, он знает свое имя. Альберг, Альберг, сюда!
Смотрите, у него на ошейнике выгравирован номер телефона.
Конечно, конечно, у собаки есть личный телефон. Скажи ей, чтобы она позвонила своей экономке и предупредила, что вернется поздно. Мои собаки всегда звонят по телефону, когда задерживаются. Ах, ты хороший, хороший. Одна из моих собак, которую, кстати, тоже зовут Альберг, как-то на днях задержалась. Она решила позвонить домой, чтобы предупредить меня. Но спутала номер телефона и попала к одному старому майору в отставке, проживающему в Кунцхольме. «Вам это кто-нибудь из собак Карлсона?» — спросила в трубку моя Альберг. Майор обиделся и стал ругаться. «Осел! Я майор, а не собака! Вам!»
«Так чего же вы меня облаяли?» — вежливо спросила Альберг. «Вот какая она умница! Ты меня слышишь, малыш?»
«А? Что?»
«О, ты меня не слушаешь!»
«Прости, я задумался, глядя на щенка».
«Ну, а я бы сейчас хотел слегка поразвлечься».
«Какой он все-таки милый».
«Нет, я так не играю. Ты все время возишься с этой собакой, а я тоже хочу чем-нибудь заняться».
«Правда, малыш, мы же вместе хотели играть».
«Или ты хочешь, чтобы мы ушли?»
«Нет, нет, не хочу».
«А давайте устроим вечер чудес. Угадайте-ка, кто лучший в мире фокусник?»
«Карлсон!»
«Ты! Ты!»
«Конечно, Карлсон!»
«Значит, мы решили, что устроим представление под названием «Вечер чудес»!»
«Да!»
«Да!»
«Мы решили также, что вход на это представление будет стоить одну конфетку, да?»
«Да!»
«И еще мы решили, что собранные конфеты пойдут на благотворительные цели!»
Как?
А существует только одна настоящая благотворительная цель – забота о Карлсоне.
Да?
А может быть...
Нет, нет, мы так решили, а то я не играю.
И так они решили, что все конфеты получит Карлсон, который живет на крыше. Кристер и Гунила выбежали на улицу и рассказали всем детям, что наверху у малыша сейчас начнется большое представление «Вечер чудес». И все, у кого было хотя бы 5 эве, побежали в лавку и купили там входные конфеты. У двери в комнату малыша стояла Гунила. Она отбирала у всех зрителей конфеты и складывала их в коробку с надписью «Для благотворительных целей». Посреди комнаты Кристер расставил стулья для публики. Угол комнаты был отгорожен одеялом, и оттуда доносились шепот и собачий лай.
«Что нам здесь будут показывать? Если какую-нибудь чепуху, я потребую назад свою конфетку».
«Какой ты противный, Кири! Вечно всем недоволен».
«Ну я же...»
«Тише! Смотри, малыш вышел.
А что это за собачка у него на руках?
Скоро все узнаешь. Сейчас вы все увидите лучшего в мире фокусника и ученую собаку Альберг.
Как уже было объявлено, выступает лучший в мире фокусник.
Оп! Из-под одеяла появился Карлсон. Его голову украшал цилиндр папы малыша, а на плечи был накинут мамин клетчатый фартук, завязанный под подбородком пышным бантом. Этот фартук заменял Карлсону черный плащ, в котором обычно выступают фокусники. Все дружно захлопали. Все, кроме Кирре. Карлсон поклонился. Вид у него был очень самодовольный. Но вот он снял с головы цилиндр и показал всем, что цилиндр пуст. Точь в точь, как это обычно делают фокусники.
Будьте добры, господа, убедитесь, что в цилиндре ничего нет. Он абсолютно ничего.
Сейчас он вынет оттуда сивого кролика, как в цирке. Вот будет забавно.
Как уже было сказано, здесь ничего нет. И здесь никогда ничего не будет, если вы сюда ничего не положите. Я вижу, передо мной сидят маленькие обжоры и едят конфеты. Сейчас мы пустим этот цилиндр по кругу, и каждый из вас кинет в него по одной конфете. Вы сделаете это в благотворительных целях.
Малыш с цилиндром в руках обошел всех ребят. Конфеты так и сыпались в цилиндр. Затем он передал цилиндр Карлсону.
Что-то он подозрительно гремит. Если бы он был полон, он бы так не гремел. Вот это я понимаю благотворительностью.
Только Кирра не положил конфеты в шляпу, хотя в руке у него был целый кулек. Вот жадина.
Так вот, дорогие мои друзья, и ты, Кирра, перед вами ученая собака Альберг. Она умеет делать все. Звонить по телефону, летать, печь булочки, разговаривать и поднимать ножку. Словом, все.
В этот момент щенок и в самом деле поднял ножку, как раз возле стула Киры, и на полу образовалась маленькая лужица.
Теперь вы видите, что я не преувеличиваю. Это действительно ученая собака.
Да ерунда! Любой щенок сделает такой фокус. Пусть этот Альберг немножко поговорит. Это будет потруднее.
Разве тебе трудно говорить, Альберг?
Нет. Мне трудно говорить только, когда я курю сигару.
Щенок говорит.
Вот чудеса.
Щенок
чудеса.
Говорит.
Вот собака. Собака.
Никакая она не говорящая. За щенка говорит сам Карлсон. И это даже хорошо, потому что мне нужна обыкновенная собака, а не какая-то говорящая.
Милый Альберг, не можешь ли ты рассказать что-нибудь из собачьей жизни нашим друзьям и Кирре?
Охотно.
Позавчера вечером я ходил в кино. Правда?
Ну да. И рядом со мной на стуле сидели две блохи.
Что ты говоришь? А,
ну да. И когда мы вышли потом на улицу, я услышал, как одна блоха сказала другой. Ну как, пойдем домой пешком или поедем на собаке?
Хотя и не совсем вечер чудес.
А чем ты недоволен, Кирра?
Но он же говорил, что эта собака умеет печь булочки.
Да, так и есть. Альберг, ты испечешь булочку?
Да. Нет, не могу.
Ха-ха, так я и думал.
Потому что у меня нет дрожжей.
Да!
Вот казанку, казан!
Молодец, Альберт!
Вот бы мне такого щенка!
Да!
Тогда пусть полетает, для этого дрожжей не нужно.
Полетаешь, Альберт?
Да он заснул, лежит и спит.
Лежит и спит? Ничего подобного. Так как, Альберт, полетишь? Что ж, пожалуй. Но только если ты полетишь вместе со мной. Потому что я обещал маме никогда не летать без взрослых.
Да, тогда иди сюда. Иди сюда, маленький Альберт. Ну-ка, так, вот так. Эй,
полетели!
Карлсон со щенком сперва поднялись к потолку и сделали несколько кругов над люстрой, а затем вылетели в окно. Кира даже побледнел от изумления. Все дети кинулись к окну и стали смотреть, как Карлсон и Альберт летают над крышей дома.
Собакой.
Карлсон послушался. Он тут же вернулся в комнату и положил Альберга на пол. Альберг встряхнулся. Вид у него был очень удивленный. Можно было подумать, что это его первый в жизни полет.
Ну, на сегодня хватит. Больше нам нечего показывать. А это тебе, жадина Кирре, получай.
Эй, Карлсон, не толкайся! Чего тебе надо?
Дай конфету.
Да на, бери хоть весь кулек. Только мне одну оставь.
Позор жадному мальчишке, позор. А где коробка для благотворительных сборов?
Гунилла подала ему коробку, в которую она собирала входные конфеты. Она думала, что теперь, когда у Карлсона оказалось столько конфет, он угостит всех ребят. Но Карлсон этого не сделал. Он схватил коробку и принялся жадно считать конфеты.
5, 7, 8, 11, 12, 15 штук. О, на ужин хватит. Привет! Я отправляюсь домой. Ужин!
И Карлсон вылетел в окно. Дети стали расходиться. Гунила и Кристер тоже ушли. Малыш и Альберт остались вдвоем, чему малыш был очень рад. Он взял щенка на колени и стал ему что-то нашептывать. Щенок лизнул малыша в лицо и заснул, сладко посапывая. Потом пришла мама из прачечной, и сразу все изменилось. Малышу сделалось очень грустно. Мама вовсе не считала, что Альбергу негде жить. Она позвонила по номеру, который был выгравирован на ошейнике Альберга, и рассказала, что ее сын нашел маленького черного щенка-пуделя. Малыш стоял возле телефона, прижимая Альберга к груди, и надеялся, что этот щенок не их. Но, увы, это оказался их щенок.
Знаешь, сыночек, кто хозяин Бобби? Мальчик, которого зовут Стефан Альберг.
Бобби?
Ну да, так зовут щенка. Все это время Стефан проплакал. В 7 часов он придет за Бобби.
Значит, придет. Маленький Альберг, как бы я хотел, чтобы ты был моей собакой.
Когда пробило 7, пришел Стефан Альберг и унес щенка. А малыш лежал ничком на кровати и плакал так горько, что просто сердце разрывалось. Карлсон приходит на день рождения. Настало лето. Занятия в школе закончились, и малыша собирались отправить в деревню к бабушке. Но до отъезда должно было еще произойти одно важное событие. Малышу исполнялось 8 лет. О, как долго ждал малыш своего дня рождения! Почти с того дня, когда ему исполнилось 7.
Удивительно, как много времени проходит между днями рождения. Почти столько же, сколько между рождественскими праздниками. Вечером накануне этого торжественного дня у малыша был разговор с Карлсоном.
Завтра день моего рождения. Ко мне придут Гунила и Кристер, и нам накроют стол в моей комнате. Мне бы очень хотелось тебя пригласить, но мама так сердилась на тебя, что бесполезно было просить у нее разрешения.
Я с тобой не буду водиться, если ты меня не позовешь. Я тоже хочу повеселиться.
Ладно, ладно, приходи. Ну, я попробую уговорить маму. Будь что будет. Ну, невозможно же праздновать день рождения без Карлсона.
А чем нас будут угощать?
Ну, конечно, сладким пирогом. У меня будет именинный пирог, украшенный 8 свечами.
О, хорошо. Знаешь, у меня есть предложение.
Какое?
Нельзя ли попросить твою маму приготовить нам вместо одного пирога с 8 свечами 8 пирогов с 1 свечой?
Не думаю, чтобы мама на это согласилась.
Ты, наверное, получишь хорошие подарки.
Не знаю. Собаку мне, видно, не подарят никогда в жизни. Но я, конечно, получу много других подарков. Поэтому я решил весь день веселиться и не думать о собаке.
А кроме того, у тебя есть я. А я гораздо лучше собаки. Интересно, что тебе подарят? Если конфеты, то, по-моему, ты должен их тут же отдать на благотворительные цели.
Хорошо. Если я получу коробку конфет, то отдам ее тебе. Знаешь, послезавтра я уезжаю к бабушке на все лето.
Я тоже еду к бабушке. И моя бабушка гораздо больше похожа на бабушку, чем твоя.
А где живет твоя бабушка?
В доме? Где же еще? Или ты думаешь, что она живет на улице и всю ночь скачет?
Больше им не удалось поговорить ни о бабушке Карлсона, ни о дне рождения малыша, ни о чем другом, потому что уже стемнело, и малышу нужно было поскорее лечь в постель, чтобы не проспать день своего рождения. Проснувшись на следующее утро, малыш лежал в кровати и ждал. Он знал, сейчас отворится дверь, и все войдут к нему в комнату с именинным пирогом и подарками. Минуты тянулись мучительно долго. У малыша даже живот заболел от ожидания, так ему хотелось скорее увидеть подарки. И вот, наконец, дверь распахнулась, и появились все. Мам, папа, Боссе и Беттон. Малыш сел на кровати, и глаза его заблестели.
Я же говорил, что он уже проснулся.
Поздравляем тебя, дорогой малыш.
Поздравляем.
Поздравляем.
С днем рождения, малыш.
Перед малышом поставили поднос. На нем был пирог с 8 горящими свечками и 4 свертка. Малыш их быстро сосчитал.
Не обязательно все подарки получать утром. Может быть, ты получишь еще что-нибудь днем.
А что здесь?
Посмотри.
Тут коробка с красками. Ух ты! Пистолет! Книга. А тут что?
Новые синие штанишки.
Тебе понравились подарки?
Очень! Какие они милые! Мама и папа, и Боссе, и Беттон. Ни у кого на свете нет таких милых мамы, папы и брата с сестрой.
А пистолет хоть и игрушечный, а все равно как настоящий. Попробуй стрельни.
Ух ты! Как громко!
8 лет назад Ты появился на свет вот таким крошкой.
Да, как быстро идет время. Помнишь, какой дождь хлестал в тот день в Стокгольме?
Мама, я родился здесь, в Стокгольме?
Ну, конечно.
Но ведь Босса и Беттон родились в Мальме.
Да, в Мальме.
А ты, папа, родился в Гетеборге? Ты мне говорил.
Да, я гетеборгский мальчишка.
А ты, мама, где родилась?
В Эксельстуне.
Какая удача, что мы все встретились.
Да.
И все с этим согласились. Потом они пропели малышу «Многие лета», а малыш выстрелил, и треск получился оглушительный. Все утро малыш стрелял из пистолета, ждал гостей и размышлял о словах папы, что подарки могут появиться и днем. В какой-то миг он вдруг поверил, что совершится чудо, и ему подарят собаку, но тут же понял, что это невозможно, и даже рассердился на себя за то, что так глупо размечтался. Ведь он твердо решил не думать сегодня о собаке и всему радоваться, и он действительно всему радовался. После обеда мама стала накрывать на стол у него в комнате. Она поставила в вазу большой букет цветов и принесла самые красивые розовые чашки. 3 штуки.
Мама, нужно 4 чашки.
Почему?
Ну, потому что...
Так почему, малыш?
Карлсон, который живет на крыше, тоже придет ко мне.
Ну что ж, пусть приходит. Ведь сегодня день твоего рождения. Ты все еще носишься со своими детскими фантазиями. Трудно поверить, что тебе исполнилось 8 лет. Сколько тебе лет, малыш?
Я мужчина в самом расцвете сил.
Медленно катился этот день. Уже давно настало то днем, о котором говорил папа, но никаких новых подарков никто не приносил. В конце концов, малыш получил еще один подарок. Боссе и Беттон, у которых еще не начались летние каникулы, вернулись из школы и тут же заперлись в комнате Боссе. Малыша они туда не пустили. Стоя в коридоре, он слышал, как за запертой дверью раздавалось хихиканье сестры и шуршание бумаги. Малыш чуть не лопнул от любопытства. Вскоре они вышли, и Беттон, смеясь, протянула малышу сверток. Малыш очень обрадовался и хотел уже разорвать бумажную обертку, но Боссе остановил его.
«Нет, сперва прочти стихи, которые здесь наклеены».
Брат и сестра тебе дарят собаку. Она не вступает с собаками в драку, не лает, не прыгает и не кусается, ни на кого никогда не бросается. И хвостик, и лапа, и морда, и уши у этой собаки из черного плюша.
Ну, а теперь развяжи сверток.
Ну что ты, малыш? Малыш, ну что ты? Ну...
Не надо.
Ну не плачь.
Не плачь.
Малыш, ты прости нас. Мы хотели только пошутить. Ты понимаешь?
Пусти.
Ну не плачь.
Не трогай
малыш,
меня.
Малыш, ну что ты? Ну прости нас.
Вы знали, что я мечтал о живой собаке. И нечего было меня дразнить.
Малыш побежал в свою комнату и бросился на кровать. Боссе и Беттон кинулись вслед за ним. Прибежала и мама, но малыш не обращал на них никакого внимания. Он весь трясся от плача. День рождения был испорчен. Малыш решил быть целый день веселым, даже если ему и не подарят собаку. Но получить в подарок плюшевого щенка — это уж слишком.
Когда он об этом вспоминал, его плач превращался в настоящий стон, и он все глубже зарывался головой в подушку. Мама, Босса и Беттон стояли вокруг кровати. Всем им было тоже очень грустно.
Я сейчас позвоню папе и попрошу его пораньше прийти с работы.
Что толку, если папа придет домой? Ведь все равно день рождения испорчен, и ничем уже нельзя тут помочь.
Он слышал, как мама пошла звонить по телефону, но он все плакал и плакал. Слышал, как папа вернулся домой, но все плакал и плакал. Нет, никогда малыш теперь уже не будет веселым. Лучше всего ему сейчас умереть, и пусть тогда Боссы и Беттон возьмут себе плюшевого щенка, чтобы вечно помнить, как они зло подшутили над своим маленьким братом в тот день рождения, когда он был еще жив. Вдруг малыш заметил, что все, и мама, и папа, и Боссы, и Беттон стоят вокруг его постели, но он еще глубже зарылся лицом в подушку.
«Послушай, малыш, там возле входной двери тебя кто-то ждет».
«Ну ты что, не слышишь?
Тебя у двери ждет один приятель».
«Наверное, Гунила или Кристер».
«Нет, того, кто тебя ждет, зовут Бимбо».
«Не знаю я никакого Бимбо».
«Возможно, но он очень хочет с тобой познакомиться».
Именно в эту минуту из передней донеслось негромкое тявканье. Малыш напряг все свои мускулы и упрямо не отрывался от подушки. Нет, ему и в самом деле пора бросить все эти выдумки. Но вот опять в прихожей раздалось тявканье. Резким движением малыш сел на постели.
«Это что? Собака? Живая собака?»
«Да, это твоя собака».
Тут Босс кинулся в прихожую и минуту спустя влетел в комнату малыша, держа на руках... О, наверное, малышу это все только снится. Маленькую, короткошерстную таксу.
«Это моя живая собака».
Слезы застилали ему глаза, когда он протянул свои руки к Бимбо. Казалось, малыш боится, что щенок вдруг превратится в дым и исчезнет. Но Бимбо не исчез. Малыш держал Бимбо на руках, а тот лизал ему щеки, громко тявкал и обнюхивал уши. Бимбо был совершенно живой.
«Ну, теперь ты счастлив, малыш».
«И ты спрашиваешь?
А эта плюшевая собака будет игрушкой для Бимбо. Понимаешь, малыш, мы не хотели дразнить тебя. Так ужасно. Ты нас простишь?»
«Конечно, Беттон. Бимбо, маленький Бимбо, ты моя собака. Мам, я думаю, что мой Бимбо гораздо милее Альберга, потому что короткошерстные таксы наверняка самые лучшие собаки в мире».
«Я с тобой согласна, малыш».
Но тут малыш вспомнил, что Гунила и Кристер должны прийти с минуты на минуту. О, он и не представлял себе, что один день может принести с собой столько счастья. А думать только, ведь они сейчас узнают, что у него есть собака. На этот раз действительно его собственная собака. Да к тому же еще самые-самые распрекрасные в мире. Но вдруг малыш забеспокоился.
«Мама, а мне можно будет взять с собой Бимбо, когда я поеду к бабушке?»
«Ну, конечно. Ты повезешь его в этой маленькой корзинке. Это специальная корзинка для перевозки».
«О! Угу. Это Гунила и Кристер. Мне подарили собаку. У меня теперь есть своя собственная собака».
«Ой, какая она миленькая!
Кэр. Ой, да, малыш, поздравляю тебя с днем рождения. Вот тебе подарок от Кристера и от меня.
Конфеты? Спасибо.
Ой, ну да чего же она миленькая.
Да, очень.
Почти такая же милая, как Ефа.
Да ну что ты, она куда лучше Ефы и даже куда лучше Альберга.
Да, она куда лучше Альберга.
Малыш подумал, что и Гунила, и Кристер очень хорошие друзья, и пригласил их к празднично убранному столу. Как раз в эту минуту мама принесла блюдо маленьких аппетитных бутербродов с ветчиной и сыром и вазу с горой печенья. Посреди стола красовался именинный пирог с 8 зажженными свечами. Потом мама взяла большой кофейник с горячим шоколадом и стала разливать шоколад в чашки.
Мама, а мы не будем ждать Карлсона?
Нет, я думаю, ждать не стоит. Я уверена, что он сегодня не прилетит. И вообще, давай поставим на нем крест. Ведь у тебя же теперь есть Бимбо.
Конечно, теперь у малыша был Бимбо, но все же он очень хотел, чтобы Карлсон пришел на его праздник. Гунилла и Кристер сели за стол, и мама стала их угощать бутербродами. Малыш положил Бимбо в корзинку и тоже сел за стол. Когда мама вышла, Боссе сунул свой нос в комнату.
Не съедайте весь пирог, оставьте и нам с Бетом.
Ладно, оставлю по кусочку. Хотя, по правде говоря, это несправедливо. Ведь вы столько лет ели сладкие пироги, когда меня еще и на свете не было.
Только смотри, чтобы это были большие куски.
О, вы уже сидите за столом. Ой, наверное, уже все съели?
Успокойся, на столе еще полно угощений.
О, превосходно, превосходно.
А ты разве не хочешь поздравить малыша с днем рождения?
Да, да, конечно, поздравляю. Где мне сесть?
Вот тут.
Нет, 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 я так не играю. Это несправедливо. Почему мне не поставили чашку?
Ой, мама забыла. Вот, возьми мою, а я себе принесу.
О, забыть про чашку для главного гостя.
Карлсон, а мне подарили собаку. Ее зовут Бимбо. Вот она, спит в корзинке.
Ой, отличный подарок. Передай мне, пожалуйста, вот этот бутерброд. И вот этот бутерброд. И вот этот. Давай, давай сюда, вот так. Да, чуть не забыл. Ведь я принес тебе подарок. Лучший в мире подарок. Вот.
Свисток?
Теперь ты можешь свистеть своему Бимбо. Но я всегда свищу своим собакам. Хотя моих собак зовут Альбергами, и они умеют летать.
Как? Всех собак зовут Альбергами?
Да, всю 1000. Ну что ж, теперь, я думаю, можно приступить к пирогу.
Спасибо, милый-милый Карлсон, за свисток. Мне будет так приятно свистеть Бимбо.
Имею в виду, что я буду часто брать у тебя этот свисток. Очень-очень часто. Кстати, ты получил в подарок конфеты?
Конечно, от Гунилы и Кристера.
Все эти конфеты пойдут на благотворительные цели.
Карлсон сунул коробку себе в карман и принялся поглощать бутерброды. Гунилла, Кристер и малыш тоже ели очень торопливо, боясь, что им ничего не достанется. Но, к счастью, мама приготовила много бутербродов. Тем временем мама, папа, Боссе и Беттон сидели в столовой.
Обратите внимание, как тихо у детей. Я просто счастлива, что малыш получил, наконец, собаку. Конечно, с ней будет большая возня, но что поделаешь?
Да, теперь-то уж я уверен, он забудет свои глупые выдумки про этого Карлсона, который живет на крыше.
Давайте пойдем и посмотрим на них. Они такие милые, эти ребята.
Давайте, давайте пойдем.
И все они, мама, папа, Боссе и Беттон, отправились поглядеть, как малыш празднует свой день рождения.
Все кругом горит огнем, а мы с тобой споем.
Споем!
Бусе!
Басе!
Бисе и отдохнем. Пусть трести булочек несут на день рождения к нам.
Пусть несут!
А мы с тобой устроим тут ути!
Басе!
Бусе!
Капут!
Бисе и тарарам!
Рам!
Рам! Рам!
Дверь открыл папа. Но первой вскрикнула мама, потому что она первой увидела маленького толстого человечка, который сидел за столом возле малыша. Этот маленький толстый человечек был до ушей вымазан взбитыми сливками. Папа, Боссы и Беттон стояли молча и глядели во все глаза.
«Я сейчас упаду в обморок».
«Видишь, мама, Карлсон все-таки прилетел ко мне. Ой, какой у меня чудесный день рождения получился!»
Маленький толстый человечек стер пальцами с губ сливки и так энергично принялся махать своей пухлой ручкой маме, папе, Боссе и Беттон, что хлопья сливок полетели во все стороны.
«Привет! Привет! До сих пор вы еще не имели чести меня знать!» «Меня зовут Карлсон, который живет на крыше. Эй, Гунила, ты слишком много накладываешь себе на тарелку. Я ведь тоже хочу пирога. Положи пирог обратно. Никогда не видел такой прожорливой девчонки».
«А сам положил себе куда больше кусок».
«Да, потому что лучший в мире истребитель пирогов – это Карлсон, который живет на крыше».
«Давайте уйдем отсюда».
«Да-да, пожалуйста, уходите, уходите, так будет лучше, а то я при вас стесняюсь».
«Дорогая, обещай мне одну вещь, обещайте мне все, и ты, Боссе, и ты, Беттон, никогда никому не рассказывать о том, что мы сейчас видели».
«Но почему?»
«Потому что нам никто не поверит. А если кто-нибудь поверит, то своими расспросами не даст нам покоя до конца наших дней».
«Да, да, 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 да».
Папа, мама, Боссы и Беттон пообещали друг другу, что они никому не расскажут об удивительном товарище малыша. И они сдержали обещание. Никто никогда не услышал ни слова о Карлсоне. И именно поэтому Карлсон продолжает жить в своем маленьком домике, о котором никто не знает, хотя домик стоит на самой обыкновенной крыше самого обыкновенного дома на самой обыкновенной улице Стокгольма. Поэтому Карлсон до сих пор спокойно гуляет, где ему вздумается, и проказничает сколько хочет, ведь известно, что он лучший в мире проказник. Когда с бутербродами, печеньем и пирогом было покончено, и Кристер с Гунилой ушли домой, а Бимбо крепко спал в своей корзинке, малыш стал прощаться с Карлсоном.
«Милый Карлсон, ведь ты будешь по-прежнему жить на крыше, когда я вернусь от бабушки?»
«Спокойствие, только спокойствие. Буду, если только моя бабушка меня отпустит. А это еще и неизвестно, потому что она считает меня лучшим в мире внуком».
«А ты и вправду лучший в мире внук?»
«Конечно! А кто же еще, если не я? Разве ты можешь назвать кого-нибудь другого?» «Когда я прилечу назад, мы съедим еще больше пирогов». «От пирогов не толстеют, малыш! Нет!»
И Карлсон улетел. Но в корзинке рядом с кроваткой малыша спал Бимбо. Малыш тихонько погладил его по голове своей маленькой обветренной рукой.
«Бимбо, завтра мы поедем к бабушке. Доброй ночи, Бимбо».